Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Журналист-американист. И про Америку будем говорить. Но, естественно, вижу ваши вопросы. И сразу же по поводу того, как корреспондент NBC задавал вопрос Владимиру Путину. А почему? Меня, честно говоря, удивляет очень вот эти вот возмущенные всякие сообщения. А почему американец, значит, с таким ядом задавал вопрос? А почему? Они работают на свою аудиторию. У них так выстроена коммуникация с обществом. И поэтому, естественно, а чего ждать, как бы в каком виде он должен задать вопрос? Как-то подобострастно или еще? Наоборот, это была определенная гипербола, но к этому, мне кажется, все привыкли уже. Почему нет?
Но здесь, я думаю, вот единственное, что был, да, надо подчеркнуть, что этот журналист, он практически никакого отношения не имеет к России, к Москве. Этот человек не знает русского языка, этот человек не знал, никогда не занимался серьезно. Это совершенно конкретный такой посланец, который приезжает вот так на гастроли, быстренько задает вопросы, за которые уже у него там все приготовлены, и, в принципе, его и ответ особо не интересует, потому что все равно они все это переврали. Вот, допустим, сейчас, если читаешь и с центральной газеты практически все, заголовок приведен такой: «Путин вызывает на ядерную дуэль Запад». Ребят, никто вас не вызывает.
Это ответ, да, это таким образом
это
они...
Это все равно перевирается, делается так, что это уже, да. Единственное, что, я думаю, уважаемые радиослушатели, вы должны иметь в виду один, на мой взгляд, гораздо более важный, может быть, фактор. Вот он приезжает сюда, хамит, ведет себя неподобающе, совершенно, ну, бестактно, непрофессионально. А наших журналистов там даже к подъезду, к дверям не подпускают на эти пресс-конференции. Вообще не аккредитуют никого. Им вообще невозможно туда подойти, вот чтобы там задать вопрос там Байдену, да, ну и там, или какому-то ответственному лицу, хотя бы госсекретарю. Это просто исключено по определению, понимаете?
Ну, потому что там, видимо, воспринимают именно как политический жест наличие российских журналистов, а с нашей стороны приглашение и одобрение аккредитации иностранных журналистов, ну, своего рода идет, ну что, ну, приходите, хотите узнать, что происходит. Ну, нет, задайте вопрос президенту,
ничего,
почему
все
нет.
Все бы ничего, если бы на протяжении последних, ну, как минимум 50 лет американцы и с англичанами не учили весь мир, что журналистика вне политики, что это абсолютно объективное мнение, что они должны
не может
быть
вне политики.
Это мы с вами знаем, что это. Они говорили совершенно о других вещах. И каждый раз, когда мы их ловили на лжи, они нам говорили, что извините, но мы же вне политики. Все они в политике. Просто сейчас это уже отчетливо и ясно видно, особенно вот на примере этого.
А что там было такого? Ну, как бы вот, ну, я просто ожидала такого, и, скорее всего, президент
просто,
ожидал такой
это
вопрос.
Это просто было неуважительный вопрос, постановка, некорректный вопрос.
Постановка была очень вызывающая, провокационная, скорее,
вот
да.
Ну, она не то, что нет, она была просто оскорбительная, неуважительная. Это просто Владимир Владимирович так отреагировал на это спокойно, в принципе, это и правильно. Но мы-то с вами должны это просто понимать и делать, потому что если бы был бы... Это причем такое хамское отношение постоянно, понимаете? Вот возьмите, я вам приведу, знаете, что меня вот, глядя на пресс-конференцию, что меня очень вот как-то невольно у меня такие, знаете, ассоциации пошли. А практически одновременно, практически, вопросы задал китайский журналист, турецкий журналист и вот американский NBC-шник. Китаец встал с трудом, но тем не менее на хороший, так вот, достаточно грамотно, по-русски спросил. Это знак уважения к стране, элементарно, простой это знак. Турецкий журналист тоже, я сейчас не говорю, что они спрашивали, каким образом, это сейчас оставим за скобки. Но человек, который приехал сюда... турок, он, значит, причем это видно, что это, так сказать, человек из Турции, да, это не, так сказать, не человек, который, допустим, здесь, может быть, среди наших тюркских народов корреспондент, он именно из Турции, он тоже на русском языке, в знак уважения к нашей стране, он спрашивает, задает вопрос нашему президенту, в какой уже форме, как уважительно это все делается, как, собственно говоря, и наши журналисты, когда едут в Турцию, в Китай, это тоже видно. И посмотрите, какой диссонанс вот этого дворняжка, который выскакивает и с таким, так сказать, каменным лицом, как будто, так сказать, он собирается, я не знаю, так сказать, воевать в Арденнах опять с кем-то, он... Значит, ринулся, как ему кажется, значит, вот он такой, знаете, противостоит, такой спаситель демократии и свободы. На самом деле это просто человек абсолютно, ну, давайте так, оценочный не будем, просто непрофессиональный человек, так не ведут себя. Журналисты так себя не ведут, журналисты, во-первых, это он врет, ну, что там, Ему же сказали, что слухи преувеличены. Это в тот момент, когда уже и международные организации признают, что наша экономика номер 4, что у нас, да, инфляция проблема, но есть рост определенный, есть изменения, есть подвижки в экономике у нас. Освобождаемся мы, наконец-то, от этой газово-нефтяной иглы постепенно. Дедоларизация происходит. Сейчас вот данные были по поводу СНГ, там почти 90% у нас в национальных валютах. И вдруг приезжает этот человек и говорит, а у вас такие слабые позиции. Вот вообще-то, что вы вообще будете так делать? Так
они же задают сказка этот вопрос. Нет, но они же задают этот вопрос не для того, чтобы услышать ответ. Ну вот правда, у них есть сценарий, не у надо... них есть своя коммуникация, знаете, с аудиторией.
Что? Но это, что это поэтому они их так поведение? Ее,
они так нет, и... Но это очевидно значит... было, потому что это очевидно это было, значит, что он так мы... задаст вопрос.
Но это не значит, что мы должны проходить мимо этого, это не значит, что мы должны говорить об этом. Вот и все. Потому что, ну что значит? Ну, это такое, знаете, это как в старом анекдоте. Ну, что вы хотите с дурака взять?
Ну, да? Это гипербола была, это же очевидно совершенно. С его стороны,
это
конечно.
Да это была не гипербола, это было самое настоящее хамство и непрофессионализм. Вот и все. А за гиперболу это выделяют. Гипербола — это вот у Салтыкова-Щедрина, у нашего хорошего писателя. А эти ребята, они целенаправленно работают, понимаете? Они же, он же не просто, знаете, так вырвалось там, соскочило.
Нет, конечно, это было все заготовлено это все... и намеренно вот именно сделано таким
хамство
образом.
Хамство и профессионализм, которое, так сказать, заготовлено, это уже называется немножко по-другому. Это уже не гипербола, это уже просто, ну, я мягко называю, да, мы с вами же, как говорят, что мы будем, да? Вот. Это просто непрофессиональное, потому что таким образом журналисты себя не ведут. Никогда не вели, никогда не ведут.
Ну, представление, видимо, о журналистике там такое. Вот примерно так.
Ну, да.
Это удивляет, это правда. Да. По поводу особенно формулировки вопроса, что, ну, вы же понимаете, вы будете в ослабленном состоянии, вот с Трампом как вы будете разговаривать? То есть заранее в вопрос заложен определенный посыл. Вот в чем дело. То есть он не без, как это, когда вы говорите там про журналистику объективную, так она давно уже не объективная.
Ну, я, кстати, об объективной журналистике не говорил, материал может быть объективный. Журналист каждый, он субъективен. Вот он субъективен непрофессионально сейчас, абсолютно. Потому что он, во-первых, понимаете, в чем дело? Он же задал вопрос, он не получил же ответа, который вот по сути своей, он не получил на него. Его же интересовал вопрос, каким образом, допустим, Россия, я так понимаю, если вот убрать всю эту шелуху его, он спрашивал о том, ну, каким образом вы, Владимир Владимирович, будете вот с Трампом разговаривать? Как вы будете выстраивать диалог? Это же серьезный вопрос, в принципе, по сути.
В том-то и дело. Но вот. Я почему говорю, что я же не оправдываю этого человека. Я просто сценарий был очевиден совершенно, что в обычный вопрос будет заложен определенный смысл и попытка укола. Но это говорит об определенной слабости, скорее всего. И плюс работе на свою аудиторию. Посмотрите, как он. Посмотрите, как он. Какой он смелый. Там, посмотрите. Ну, примерно так, видимо,
знать,
было.
Ты сильна, коль лаешь на слона. Из этой категории тоже. Не, но я еще раз хочу повторить. Я ничего особо, знаете, как говорится, горю он огнем. Вопрос в другом. Просто. Это просто непрофессионально. Вот и все. Мне очень нравится, мне очень, так сказать, приятно смотреть, когда профессионально работают журналисты, когда профессионально задают вопросы. Это мне приятно. Чисто по нашему, как говорится, журналистскому цеху. И я искренне огорчаюсь, когда люди сознательно гробят, губят себя. И, кстати, это же не первый раз мы говорим, ну, то, что NBC бог с ним. Посмотрите сейчас у нас, вот именно вот с таким подходом, и CNN, и MSNBC, вот, казалось бы, центральные, либеральные, они же в лужу сели, они банкроты полные. У них просмотров сейчас меньше, чем у некоторых так называемых блогеров-журналистов, типа Меган Келли, и я уж не говорю о Такере или Карсон. Вот результат просто всего этого.
Мария говорит, удивительно, как американец старым вопросом после хамства просил помочь узнать информацию о гибели американского журналиста в Сирии 16 лет назад и попросил у Асада спросить, просто, раз он в России теперь живет.
Да, спросить. А он не хотел, вот что-то я вот не помню, чтобы кто-то из NBC задавал вопрос по поводу Ассанжа, по поводу Сноудена. Вот я что-то не помню, чтобы кто-то...
Да и даже по поводу пропавших людей в Донбассе.
Да это... Да вы
или
что?
Угнанных на Украину из Курской области.
Нет, это же как всегда, это где надо бомбят, это где надо, у них пропадает. Это же вот лицемерие же в этом. Но если мы сейчас уберем, хорошо, давайте мы не будем уходить в эту такую, знаете, личностную оценочную составляющую. Но это просто непрофессиональное поведение. Он сейчас спекулирует на горе матери, которая неизвестно там по каким причинам. А я, кстати, хочу сказать, это очень такой вопрос спорный. У нас там есть материал.
Скандал
Евгения.
Вокруг корреспондента CNN?
CNN. Вот это же очень показательно.
Кларисса Уорд, устроившая постановочную сцену в сирийской тюрьме. Журналистку уличили в постановочном репортаже.
CNN наша, гвардейская.
Их, не наша.
Ну, я имею в виду.
Ну, уличили, в общем, какую-то сцену она там устроила. Но
она не сцена, понимаете, вот, уважаемые радиослушатели, посмотрите, американская журналистка, она, значит, приехала в Сирию. Ну, хорошо. значит, зашла в тюрьму, увидела там какой-то человек, который стоит, там что-то покуривает, спросила у него что-то, не поняла, что он сказал, и потом сразу начала снимать и сказать: вы жертва режима, вы жертва режима, он там что-то сказал, да, Асад плохой, и она стала все это снимать. Ой, этот человек оказался сотрудником спецслужб Асада, которого посадили за мошенничество. Ну, понимаете, в чем дело?
Жертва режима все равно же, конечно, конечно.
Когда я говорю о непрофессионализме или еще о чем-то, ну, простите, нас на журфаке на первом курсе, я думаю, что и у вас, Евгения,
тоже. Я не училась на журфаке.
Я имею в виду, вы же учились на отделении журналистики?
Нет.
Нет?
Нет, у меня филологическое образование.
Филологическое. Значит, тогда у вас все там более-менее были, так сказать, воспитанные люди, а у нас журналисты были простые. Нас просто за это, ну, виртуально, конечно, но нас секли за такие вещи, когда мы не проверяли факты, когда мы выдумывали что-то. А здесь вот, пожалуйста, на миллион на аудиторию, так сказать, жертва режима Асада. Вот вам результаты потом. Я думаю, что вот все это остальное, это все можно, знаете, в одной, как говорится, такой привязке и рассказывать о них, потому что NBC, CNN, они уже просто дошли до какой-то ручки, когда, по-моему, уже профессия наша заканчивается, это точно. Это уже начинается, это даже уже и не пропаганда какая-то, но это же легко все проверяется, легко все опровергается. Вот эта женщина,
другое
я
дело,
надеюсь...
Другое дело, кто будет проверять?
Мы.
Нет, ну, подождите.
Мы.
Нет,
мы будем проверять.
Они, еще раз, они работают на свою аудиторию, вот так. И, соответственно, для них это выглядит нормально. Мы же не пытаемся, мы что, пытаемся их разоблачать? Мы
конечно.
Просто наблюдаем. Ну, что?
Нет, почему здесь наблюдаем? Нам нужно разоблачать. А как же? К штыку приравняли перо, Евгений. Я по этому принципу живу. Ну, я себя, ну, я не знаю, вы. Я себя считаю солдатом информационного фронта. Как это? Разоблачать? Они нам не спускают ни одного абсолютно. Вот ни одного шага.
У нас есть проблема, у нас есть проблема отсутствия коммуникации. Вот в чем дело. В итоге именно поэтому журналистика стала такой. Именно поэтому, к сожалению, наши медиа вытеснили оттуда, потому что в каком-то смысле у нас произошла брешь коммуникационная, и в итоге все начали и свели журналистику, и вообще информационные кампании исключительно к тому, что ты дурак, нет, ты дурак. А никто реально, когда разговаривать, реально не хочет, и в этом большая трагедия текущего времени.
Разговаривать с кем?
Друг с другом.
Друг с другом.
И пытаться донести свою мысль. Потому что сейчас речь идет о том, чтобы только говорить: я прав, нет, ты прав.
Вопрос не в этом. Никто не говорит, что прав. Просто я не очень представляю, как вы вот с этим вот CNN-чиком, допустим, или NBC-чиком, как вы с ним договоритесь. Мне просто это интересно. Тем более, вы же сами сказали, что они запрограммируют. О чем же тогда речь там может идти? Что вы ему хотите объяснить? Да бесполезно это объяснять ему. Просто
когда-то
надо
с этими
ловить...
людьми... Не, секунду. Когда-то можно было с этими людьми? Или они всегда были такие?
Всегда
давайте
такими
так.
были. Это просто в разной степени было. Антироссия перетекала в русофобию. Из русофобии, так сказать, перетекала обратно в антироссию. Вот и все. Это экзистенциальное противостояние. Сильная Россия никому не нужна. На это все направлено. Если Россия сильная, то мы будем говорить, что она слабая. И вот это и говорится. Если вы хотите в этой ситуации им что-то объяснять, поверьте мне, не получится ничего объяснять. Как не получится объяснять волку, который на вас нападает, или там, допустим...
Есть проблема в том, что мы не должны объяснять это журналисту NBC.
А мы не ему объясняем, мы нашей аудитории объясняем.
Наша аудитория понимает.
Наша аудитория
прекрасно понимает.
Ну,
вопрос здесь в другом. Доносить свою точку зрения до той аудитории. Вот в чем дело. Потому что они воспринимают нашу речь точно так же, как мы воспринимаем
давайте,
их бред.
Евгений, давайте дальше пойдем по нашему.
Не хочется, Рафаэль.
Нет,
хорошо,
ну, что
затыкает мне рот, Рафаэль.
Ну,
да ладно.
Ничего не хочется. Но я
Келлок
не
пока
сейчас.
Не выходил на контакт с Россией по урегулированию на Украине. Заявление сделал Сергей Рябков, замглавы МИДа. Mm-hmm. Нет, не выходил, сказал он, комментируя слова Келлога. А вообще в целом Келлок может приехать сюда и могут ли его принять?
А он сейчас, ну, конечно, по-моему, президент наш сказал, чтобы ради бога приезжать. Вопрос только, с чем он приедет, потому что он же с его планами, он уже там, по-моему, третий план разменял, это во-первых. Во-вторых, он тут заявил перед отъездом, он же собирается на Украину сейчас приехать. И он говорит, что я приеду, хочу факты проверить. Но вот это очень так, это очень полезно вообще.
А факты какие?
А вот это вот любопытно, какие факты. Ну,
ему
вот он приехал проверить
факты.
Какие-то
бумаги дадут, наверное.
Ну, наверное, он посмотрит, да, что-то ему покажут. Ну, как всегда у нас же, как работают бандеровцы? Они там какой-то, значит, кусок металла достанут, паспорта российские, наверное, там что-нибудь. Вы знаете, у них же там набор-то традиционный.
Нет, они это там находят.
Вот.
Здесь-то что проверять?
Показывать будут они. Нет, я же сказал, он на Украину едет. Он к нам пока еще не едет. Он пока Его приезд, он возможен, но он едет точно на Украину. Вот это сейчас очень важно. Он там будет собирать, так сказать, факты по поводу, вот он еще не выяснил, то есть он еще для себя не выработал этот план, что он будет предлагать Путину.
Нет, но с другой стороны, он поедет туда, это же нормально, помните, там Шольц тоже на Украину недавно ездил,
да,
еще кто-то.
Да, пускай ездит. У нас, мы как-то так спокойно к этому относимся. У нас Киев вообще такой стал... такой, знаете, этот destination point, как американцы называют, так сказать, это нельзя пропустить. Ну, а что, мы не против, мы не атакуем, мы, как говорится, выше это. Вот они все туда, как говорится, и ездят. Посмотрим, куда. Ну, Келлок это вообще-то, надо сказать, немножко все-таки другой. Это не Шольц, это не европейцы, да, которые ездят туда со своей клоунадой. Посмотрим, по крайней мере, задание у него от Трампа установить контакт, сделать, наконец-то, вот, так сказать, попытаться найти что-то. Ну, давайте посмотрим, пускай приедет, хотя бы пускай хоть что-то скажет. Потому что, я не знаю, как у вас сложилось впечатление, а у меня, чем больше я слышу эти планы, причем самые разнообразные с американской стороны, тем больше у меня вопросов, потому что я все больше и больше, я так и не понимаю, чего же они хотят.
И опять они мы возвращаемся здесь к кризису коммуникации. Никто не понимает, что кто хочет, никто ни с кем не хочет разговаривать, и все, соответственно, со своими идеями.
Это,
вот
мы сейчас о политике с вами говорим, а не о журналистике.
Конечно.
Политики, да, а журналисты это имеют право, как говорится, делать все, что угодно. Вот политики не имеют права, я с вами здесь согласен, конечно. Но пока здесь есть один нюанс все-таки, я не хочу слишком глубоко в дипломатические дебри залезать. Просто Трамп все-таки у нас пока еще не, так сказать, действующий президент. Это может еще в какой-то степени объяснить, ну, такую двусмысленность, скажем так, его.
А
пока
мне кажется, уже формально он уже фактически президент, потому что Байден как-то и не демонстрирует особенно активность.
Байден уже годов, несколько лет что-то не демонстрирует.
Нет, объективно, его команда.
Нет, объективно, конечно, нет, но все-таки есть процедура, которую нельзя спускать. Я, кстати, хочу сказать вот в поддержку вашей версии. Дело в том, что по поводу Трампа. Он тут вот высказал недавно по Сирии. У нас там есть материал, кстати, что мы должны уйти, да, из Сирии. Вы представляете, что он заявил?
Он говорил, что там 2000 солдат, кстати, находятся. Говорили, что 900 находятся.
На самом деле 2000, да. И у нас, ну, это тоже, видите, у нас, так сказать, обман. Пентагон тоже, оказывается, соврал. Причем, я так, насколько понял, из материала он соврал и своему собственному правительству. То есть у нас как-то 1100 человек подпольно вывезли в Сирию, что ли? Вот это очень любопытно.
На самом деле странное заявление связано с тем, что мы должны уйти из Сирии. Но, во-первых, все-таки Трамп и любого другого политика нужно не по словам, а делам судить.
Он поэтому не может пока еще дела, потому что он еще не действующий.
Нет, президент. Но он же делает эти заявления для чего-то. Он действительно уйдет, или все будут как рыбка гуппи, и все забудут?
Ну, это вопрос спекуляции. Мы не знаем, как это будет все выглядеть. В данном случае заявления Трампа сейчас, они не имеют официальной основы, понимаете? Сейчас, если, допустим, Трамп скажет в данный момент, что он, допустим, собирается что-то сделать, это не имеет законной силы. Это не является официальным. Официально до 20 января, до полуночи, это Камала Харрис и Джо Байден. Они могут высказывать позицию, уж по международным вопросам, так это точно. Поэтому пока все это, как бы, все, знаете, если бы да кабы. Тем более, что у нас же там, знаете, очень любопытно развивается сейчас ситуация внутри администрации самого Трампа. Очень много вопросов возникает.
У кого?
У Трампа. Дело в том, что демонизируют сейчас Илона Маска, очень, ну, да, резко, так сказать, против него, называют его уже чуть ли не каким-то таким, да, сопрезидентом, таким серым кардиналом, вот, а он, собственно говоря, уже вмешивается, действительно, вот посмотрите, какая реакция, он вмешивается в работу Конгресса, Сената по поводу одобрения вот этого так называемого закона по поводу государственного долга. И надо сказать, что Билл не прошел,
отменим.
Да, и ни много ни мало 38 республиканцев были на стороне демократов. Это вот та самая пятая колонна, которая, мы с вами уже говорили об этом. Я думаю, что именно те люди, которые будут противостоять Трампу, и это вот как раз те самые неоконы из когорты Дика Чейни, ну и его дочери Лиза Чейни, еще некоторые говорят, Маккормик, вот бывший лидер меньшинства в Сенате, который был. Вот это люди, которые сейчас, я так понимаю, активно ведут свою кампанию, республиканцы. Они ведут это против Трампа. Там же, безусловно, еще и Помпео. Тут недавно выяснилась ситуация, оказывается, с Помпео. Дело в том, что Трамп рассматривал Помпея на должность. Какую, непонятно, то ли помощника национальной безопасности, то ли госсекретаря. Но вы знаете, кто его отговорил? Как ни странно, отговорил Илон Маск и его сын. Трампа сын, вы представляете? Они, ага, как говорится, сказали, причем они сказали, что мы не допустим, чтобы ни оконы вошли в состав вот администрации. Угу. Это тоже определенный показатель. Это значит, это противостояние, оно, скажем так, уже такое, знаете, статусное. То есть есть уже конкретно люди, которые противостоят этому, есть люди, которые за, против. То есть это очень плохой знак для администрации. Но, с другой стороны, я хочу вам сказать, моя любимица Тулси Габбард, она получила поддержку от приграничного профсоюза пограничников Америки, и они, так сказать, его и как бы дали рекомендацию. У нас там есть материал по поводу того, что Тулси Габбард поддержал. Это очень мощный профсоюз. Это пограничники, рейнджеры такие, тут второй эшелон, который, это многотысячная такая армия, и это, конечно, очень существенно будет. Это силовая структура, и они, так сказать, поддержали. Это очень-очень поможет Тулси Габбард. Uh-huh. А Тулси Габбард на посту, вот на том посту, который она занимает, для нас это хорошая очень новость, потому что это достаточно, это не пророссийский, безусловно, я сейчас хочу ее, так сказать, как бы отгородить от этого, абсолютно нет. Она совершенно конкретно насчет Украины высказала, но она против поставок оружия, она за диалог с Россией. У нее такая, ну, извините за такую метафору, здоровая антироссийская позиция, но русофобии там пока нету. Я с чем, собственно говоря, и поздравляю, потому что для нас на этом безрыбье это такая рыба, что о ней надо заботиться.
А как, ну, хорошо, а как, во-первых, о ней можно заботиться, а во-вторых, опять же, она же ведет свою политику, а не потому, что она симпатизирует к России. Вопрос, как можно усилить, хорошо, так, такие вопрос, настроения, если
вопрос,
есть.
Вопрос именно в этом, да? Не, ну, усиливать мы здесь не сможем, тем более ее и не надо усиливать. Дело в том, что это просто трезвый взгляд, она прекрасно понимает, что противостояние с Россией – это во вред ее родине, Соединенным Штатам, что действительно, вот с моей точки зрения, так оно и есть. То же самое, как и нам не нужно противостояние с Америкой. Зачем нам бодаться с такой же ядерной державой, которая сопоставима с нашими.
Мы не можем договориться, именно поэтому мы с ними бодаемся.
Ну,
и в надежде на то, что вот только выбираем. Вот Тулси Габбард, единственный человек, да, который... Но получается, у нас все равно реактивная позиция, потому что мы смотрим на то, а придут к власти там люди, которые нам нравятся, или нет. Ну, работать надо с любыми, очевидно совершенно.
Ну, мы же с вами видите, как работали с Камалой Харрис и с Джо Байденом. Никак. Нет коммуникации, нет никаких, то есть перекрыто все. Ну,
помимо
все.
Них есть другие. Путин вчера на пресс-конференции даже, кстати, тоже очень интересно сказал, что на Украине-то тоже наши люди есть. Вот тоже какие-то... Это тоже было специально сделано.
Вы хотите партизан на Орегонщину и на Калифорнийщину заслать?
Это уже политикам виднее, как это осуществлять.
Нет. Я думаю, что... Нет, просто смена администрации имеет достаточно, я считаю, большое значение. Не надо переоценивать, но не надо и недооценивать. Это раз. Второе, ну просто уже ситуация настолько далеко зашла в наших отношениях, что, по-моему, уже и мы, и американцы, собственно говоря, Трамп — это и вот ответ такой на этот вызов, решил остановиться и, собственно говоря, пересмотреть в международную политику. Учитывая его такие все-таки национальные, националистические даже, может быть, интересы, я думаю, что с Трампом мы договоримся.
С Трампом договоримся. Будем ждать, насколько он адекватен для нас окажется. А сейчас будут новости, продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
А, так, сторонники Трампа, может быть, и есть та самая пятая колонна, говорит Николай.
Сторонники Трампа.
Ну, как половина страны, что ли, которая за него проголосовала, ну, тоже странно.
Ну, мы сейчас говорим о членах Сената и Конгресса, об этих людях, которые вставляют палки в колеса тем законам и законопроектам, которые предлагает он и Майк Джонсон, спикер.
Ну, у них же есть какая-то своя, наверное, логика, а не просто потому, что им Трамп не нравится.
Ну, а какая логика? Они его не поддерживают. Они просто вынуждены смириться с тем. При любой другой ситуации они бы к нему относились точно так же, как они относились к нему в преддверии выборов 2020 года во главе с тогдашним вице-президентом Пенсом, когда они все его предали. Кстати, тот же Помпео. Сейчас Трамп победитель, и они вынуждены смириться с этим. Но вот, судя по всему, они приходят в себя, и сейчас они вот эту повестку, которую... А повестка Трампа, она антиглобалистская, а неоконсерваторы, они... сомкнулись с радикальным левыми, это уже демократическая партия, и у них, они и те, и другие проповедуют именно глобалистскую повестку, потому что их спонсоры — это одни и те же корпорации.
Но их шатдаун ждет или нет?
Ну вот сейчас посмотрим, что может быть. Практика показывает, что редко это доходит до настоящего шатдауна, обычно это в какой-то форме договариваются. По этому поводу вроде бы должны договориться, но пока вот это такой вопрос, он немножко открыт, и посмотрим, как будет. Они там сейчас придумали план такой, байпартизан, это такой двухпартийный, где одна партия идет на уступки в каких-то расходах, и, соответственно, другая партия тоже идет на уступки. И, кстати, вот именно эту позицию соглашательскую резко критикует Илон Маск, вызывая, опять же, общее недовольство вот неоконно.
Он сказал, что в более чем 150 отдельных сообщениях, ну, это, правда, про Маска уже написали, значит, Маск потребовал, он в социальных сетях же пишет, потребовал, чтобы республиканцы отказались от двухпартийной сделки по расходам, которая была призвана избежать как раз шатдауна правительства, остановки работы на Рождество, и поклялся политически отомстить всем, кто проголосует за этот большой законопроект, поддержанный спикером Палаты представителей Майком Джонсом.
Надо сказать, что, конечно, Илон Маск, он верен сейчас себе, и он, конечно же, сам, как говорится, создал, сам это все и разрушит. А вот на одной из моих передач «Америка Лайт» у нас была психолог Светлана Березовская, она очень хорошо, по-моему, оценила личность и Трампа, и Маска, что это, конечно же, это такие внутренние социопаты, это она Маска охарактеризовала, это человек, который, собственно говоря, не видит этих границ и тормозов. И вот он сейчас заигрался уже, он просто заигрывается. Я не говорю, что он правильно или неправильно делает, это пускай он решает, но то, в какой форме это делает, он дразнит вот этого, знаете, зверя постоянно. Он дергает за усы неоконов, этого нельзя делать, потому что позиция его шефа, Трампа, она очень и очень зыбкая сейчас. И он должен, по идее, все-таки в команде играть. Но Илон Маск и игра в команде, это абсолютно нонсенс, судя по всему. Но вот я не знаю, может быть, Вивеку Рамасвами удастся, он более дисциплинированный, все-таки там традиции все-таки индийские, может быть, он его как-то усмирит, но пока он просто вот хулиганит, политически уже хулиганит. Это очень может, это выйдет боком потом Трампу.
А, так, скажите, пожалуйста, есть ли сведения, кто будет от нашей страны послом в США, пока обсуждаются персоны, но здесь даже речь идет не о самой конкретной персоне, а о тех задачах, которые встанут перед новым послом, потому что так или иначе ждать у моря погоды не нужно и пытаться, соответственно, работать со всеми, кто там есть, чтобы какие-то коммуникации поддерживать, потому что пока что, если судить по ленте новостей, коммуникации есть единственные между там разведывательными сообществами, как кажется, и между, возможно, там, военным ведомством. Больше вот никаких контактов.
Да, мы с вами неоднократно отмечали, что, слава богу, на этом среднем уровне, ну, средний, я имею в виду, относительно средний уровень силовых структур, это и разведсообщество, и Пентагона, там есть контакт. Это уже хорошо само по себе. Другое дело, вот говоря о Тулси Габбард, что это хорошая новость, опять же, вот в тему, что вы подняли сейчас. Конечно же, Марк Рубио для нас это очень плохая новость, и если это будет госсекретарь, а судя по всему, он будет, потому что никто открыто не высказывает какие-либо сомнения по этому поводу ни со стороны демократической партии, ни со стороны неоконов, и уж тем более не приближенный Трампа там. Судя по всему, он бы действительно станет без проблем госсекретарем. Это для нас все-таки такая новость, потому что Марк Рубио, он балансирует между антироссией и русофобией все-таки. У него были очень, я скажу так, неприемлемые высказывания в адрес нашей страны и в адрес нашего руководства. Сейчас он немножечко поприжал, так сказать, свой язык и выбирает выражение. Я думаю, что все-таки произошла какая-то беседа с Трампом, наверное, а может быть, с Джи Венсом, там, скорее всего, с Трампом. Но в любом случае, это от него каких-то, знаете, так сказать, чудес в отношениях, в налаживании отношений ждать не приходится. Этот человек все-таки вот то еще школы Хиллари Клинтон, мне так кажется, человек, который за, так сказать, очень резкие такие действия и противостояние России на всех фронтах, он везде хочет ввести войска, он везде хочет вмешиваться, он везде хочет останавливать Россию, так что вот здесь, так сказать, это, причем я хочу напомнить, Марк Рубио — это сын кубинских иммигрантов, они очень много потеряли, причем непосредственно его дедушка, они были достаточно состоятельные на Кубе, он из семьи юристов, бизнесменов, они не бедствовали, скажем так, когда в начале 60-х годов они эмигрировали в Майами, но, тем не менее, они очень много потеряли, и это у них связано с социалистическим режимом Фиделя Кастро и, конечно же, Советским Союзом, который помогал. Я думаю, что такие, знаете, фантомные детские боли у него еще, воспоминания, может быть, там рассказы дедушки, потому что он-то родился уже в Америке, Так что я думаю, что здесь нам ждать ничего хорошего не приходится.
Да, не надо ничего ждать. Зачем ждать? А самое главное, ну что, ну так на него, на текущее положение вещей влияет то, как там, кто ему какую травму в детстве нанес. Ну, не знаю. 7373-248, давайте вас послушаем.
От этого никуда не денешься. Это же министр иностранных дел. А с кем еще нам разговаривать?
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот по поводу вчерашнего события. Рафаэль, вот в США есть какие-либо аналоги того, что было вчера? Вот что-то мне неизвестно. Вот там максимум это пресс-конференция для журналистов. Вот там Псаки вела и Лахмет, забыл, как ее зовут. Вот Жан-Пьер, там хотя бы на уровне губернаторов там есть сбор мнений от народа и принятие решений на основе тех
пожеланий. Спасибо.
Значит, прямые линии не практикуются, редко-редко губернаторы некоторые себе позволяют. Я помню, в Миннесоте я был на такой встрече, там был такой губернатор Вентура, очень колоритный такой бывший борец, бывший каскадер, такой спортсмен, лысый абсолютно. Вы его наверняка помните, он в Голливуде снимался. В фильме «Вспомнить все» со Шварценеггером. Он был один из тех плохих ребят, которые за ним там охотились. Вот. Он любил эти встречи, он делал и это, он очень любил общаться. Такой, знаете, у него немножко был стиль нашего Владимира Вольфовича Жириновского. О президентах забудьте, уж тем более во время байденовской администрации, вы сами все видели, конечно, и речи быть не могло. До этого тоже не было прямого контакта, нет. Первое радио такое обращение, это было Франклина Делано Рузвельта в 1936 году, если мне память не изменяет, в 1936 году. А первые телевизионные дебаты, это вот были дебаты Кеннеди в 60-м году, 1960-м году, Кеннеди-Никсон. Прямых вот таких разговоров не было ни у кого, ни Обама, хотя Обама неплохой оратор, и Билл Клинтон тоже вроде бы мог бы себе это позволить, они этого не делали. И уж тем более этого не делал Джордж Буш-младший, который был косноязычен, несмотря на свое ельское образование.
Есть очень интересная новость, которая на лентах сейчас уже тоже есть. Это результаты работы вот этого Министерства по повышению эффективного правительства, оно же ДОГИ называется. Они начали работать, проводят аудит расходов, и как выяснилось, что в США потратили 9,2 миллиона, то есть 9 миллионов 200 тысяч долларов на умные туалеты и, внимание, кокаин для собак. На что правительство США тратит деньги налогоплательщиков? 7 миллионов на изучение умных туалетов, которые распознают отпечатки ягодиц пользователя. 2 миллиона 300 тысяч Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина. Кроме того, налоги были потрачены на исследование, может ли металлический робот, копия Таноса из комиксов Marvel, щелкать пальцами, а также на изучение ящериц, которые сдуваются с деревьев из-за воздуходувок для листьев. Вот так.
Прелесть, что я могу сказать? Слушай, 9 миллионов, да это в масштабах бюджета Америки. Да это же, господи, это, ну, это на уровне погрешности. Я вам приводил примеры. Корпоративные кражи, это данные эти, они, я могу сослаться только на 2017 год. Корпоративные кражи, то есть это кражи, которые были из бюджета подрядчиков, и также между собой субподрядчики, которые были, 2017 год, 980 миллиардов долларов было украдено, просто испарилось, так сказать, куда-то там, ну, понятно, куда ушло, на острова вокруг Америки, там в офшорах можно найти, по-моему, если еще можно найти, а вы говорите 9 миллионов, да это же, господи, это ж... Им на жвачку не хватит, на что они там себе, так сказать.
Но сам факт, потихонечку это ведомство начинает работать, естественно, оно же не может сразу провести аудит расходов Пентагона, поэтому
нет, я просто...
с маленького начинают.
Ну, я не знаю, с маленького.
Почему
им
нет?
Бы не с маленького, у них времени не хватит на все. Они, им не надо далеко ходить. Вот, кстати, вот вы, Евгений, привели, по-моему, уже хороший пример.
Да.
Пентагон заявил официально, что в Сирии находится 900 человек, правильно?
Потом сказали 2000.
Да, вот меня интересует сейчас такая вещь. Если там всего лишь 900 человек, значит, соответственно, а я помню прекрасно по своей службе в армии, я был старшиной, я прекрасно помню, есть такой, значит, распорядок горячей пищи был, то есть вот сколько у меня солдат, столько выделялось продуктов, столько готовилось в столовой, меня интересует... Кто кормил эти 1100 так называемых мертвых душ? Или наоборот тогда, из какого бюджета тратились деньги на вот эту 1000 солдат, которые не были учтены? Вот мне кажется, если вот это копнуть Илону Маску, там не то что миллионы, там будет, ну, по крайней мере, десятки миллионов растраты. Можно совершенно спокойно найти.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Пожалуйста, Владимир.
Да. У меня огромнейший вопрос давно уже стоит.
Давайте.
Ну, вот вы очень много упоминали непрофессионализм слова в отношении... Ну, то, что депутаты, те же самые западноамериканские, непрофессионально сейчас работают, давно уже понятно. Но неужели это все коснулось и других сфер деятельности США? Как они вообще еще живы до сих пор?
Ну, если мне память не изменяет, Евгений, я говорил, по-моему, насчет журналистов, правильно? Насчет журналиста мы говорили, мне кажется, его поведение непрофессиональным. Я не говорил никогда по поводу конгрессменов или сенаторов, потому что я многих не знаю, но то, что там есть тоже люди, которые, скажем так, не соответствуют этому, но это немножко другой вопрос, и чтобы так критиковать уже политических деятелей, здесь нужна определенная аргументация все-таки. Это займет определенное время. Я говорил о журналистах, я говорил о том, что вот этот конкретно журналист, он ведет себя непрофессионально, он не является специалистом по России, он не знает русского языка, и тем не менее почему-то именно его посылают каждый раз, чтобы он освещал эти все вопросы. Но все-таки там есть Розенберг из BBC, так он хотя бы русский язык знает. Хотя тоже вредный все-таки мужчинка такой. Но, по крайней мере, он хоть знает русский язык, и он как-то интересуется.
А что криминального в том, что человек не знает языка?
Я считаю, что высказывать экспертное мнение о стране, не зная языка этой страны, это, по крайней мере, непрофессионально. По крайней мере. Это стыдно просто для человека. То, что он может быть каким-то специалистом, приезжать сюда, работать там с переводчиком, это вопросов нет. Но когда ты журналист, если ты политолог еще себя тем более считаешь, и ты считаешь себя специалистом по этой стране, ну, простите меня, если ты читаешь переводные статьи какие-то откуда-то, у нас же, кстати, вот все, что мы с вами здесь же, да, подтвердите, Женя, у нас же все здесь на английском языке.
Но у нас тогда должны закрыться половина программ, потому что мы регулярно обсуждаем геополитику и прочее. По вашей логике этого делать нельзя.
Совершенно верно. Я думаю, что люди, которые не читают, допустим, американские издания в оригинале, они не имеют права высказывать свои суждения. Но я не знаю таких американистов. У нас вот на моей памяти, вот, наш круг здесь, в Москве, они все прекрасно владеют английским языком.
По вашей логике, президент страны, которая не знает китайского, не имеет права экспертное мнение по поводу китайцев высказываться.
Я говорю о журналистах, Женя, я не говорю о президентах. Причем здесь президент? Не уводите дискуссию в другую сторону. Профессионалы, журналисты, политологи, эксперты. Вот о ком речь идет. А президент может знать один язык.
Тогда мы с вами про Сирию не будем говорить.
Про Сирию?
Да. Хорошо. Мы про Сирию и про Израиль тоже не будем говорить. Вы же иврита не знаете?
А мы, кстати, с вами никогда не говорим. Наша передача, если вы не забыли, она посвящена исключительно Америке.
Ну, мы же обсуждаем это все
исключительно в контексте американской политики, Евгений. Давайте 7, дальше 3, продолжим.
7373948. Как-то, Рафаэль, вы сегодня в таком настроении, чтобы игривым. Я поменьше говорила. Я поняла. Здравствуйте, алло.
Да, ну что.
Алло.
Здравствуйте.
Рафаэль.
Да.
Пожалуйста, коротко расскажите о Трампе. Родословные, послушной список и образование.
Спасибо.
Чего себе. 78 лет, родился в Нью-Йорке, если мне память не изменяет, закончил университет Дюка, потом еще в Вест-Пойнте учился, отец был у него так называемым девелопером, строителем, он точно так же унаследовал порядка 18 миллионов, по-моему, от него, развил эту империю, известный застройщик. Построил огромное количество домов, владел очень многими домами, в том числе легендарным отелем «Плаза», где он в свое время снимался в фильме «Один дома», если вы помните, в эпизодической роли. Три раза был женат, три очаровательные жены. К сожалению, первая Иванова, она скончалась, похоронена в Мар-а-Ларго там же, во Флориде, где он, собственно говоря, сейчас и обитает, и находится там. Всегда придерживался консервативных взглядов. Как вы знаете, в 2016 году стал президентом, в 2020 году у него отобрали эти выборы, украли, но не отчаялся, и вот сейчас опять пришел к власти, собирает команду и, так сказать, будет выстраивать заново политику Соединенных Штатов и внутреннюю, и внешнюю. Искренне надеюсь, что наши, я очень оптимистично на это смотрю, и надеюсь, что отношения наши улучшатся. С его приходом.
7373948, это телефон прямого эфира. Так, зачем Трамп сменил прическу? Зачем сбрил усы?
Вот на это я, наверное, я не могу сказать. А я не знаю, Евгения, мне сложно судить, как на ваш вкус, ему идет так или как раньше было?
Мне все равно.
Ну как?
Абсолютно.
Евгения, ну что вы, ну... Это ж такой, какой-то человек.
Я не воспринимаю это как сигнал. Ну, решил человек поменять имидж. Ну, что ж такое.
Ну, я, кстати, здесь соглашусь, Евгений, уважаемые радиослушатели. Мы же можем только с вами гадать, почему он это сделал. Я думаю, что... Я искренне надеюсь, что он это сделал потому, что его жена сказала: «Дональд, смени прическу, ты мне нравишься больше таким. Я думаю, это единственная причина, по которой мужчина должен менять свою внешность.
7373-948, телефон прямого эфира. Так,
просьба любимой женщины.
В американской армии процветает коррупция, это нам теперь уже понятно. Угу. Говорит Эдуард. Так, здесь, кстати, про Америку было очень любопытно по поводу того, как сейчас многие трактуют, как может смениться политика Трампа на, например, Ближнем Востоке. Это любопытно, когда в первый срок про Ближний Восток ему очень много всего, на него, как говорят, повлиял его зять Кушнер. Соответственно, его дочка Иванка приняла иудаизм под влиянием мужа, плюс Кушнер якобы, в общем, руку приложил к тому, Кушнер, чтобы да. Авраамские вот эти вот соглашения были. Угу. Но сейчас интересно, что, например, другая дочка Трампа, Тиффани, да. она вышла замуж за
выходца
из Ливана, и его отца, этого бизнесмена ливанского происхождения, Трамп сделал своим советником по Ближнему Востоку. Шевер. Вот это прям такая империя, вот прям вот совершенно как это, придворные влиятельные люди. Не знаю, насколько это будет сказываться на политике Трампа по поводу там, того, что на Ближнем Востоке происходит, но все равно интересно.
Интересно. Я еще добавлю к этой же. Дело в том, что Трамп очень усердно продвигал кандидатуру своей невестки Лары Трамп.
Да.
Вот это еще очень любопытно. И это, конечно, уже просто воспринимается абсолютно в штыки вот именно этими неоконами. Потому что они боятся, он окружает себя доверенными лицами. Здесь что произошло? Марк Рубио, как вы знаете, он был сенатором, и он уходит из Флориды в качестве сенатора, становится госсекретарем. Его место освобождается. И именно на его место в Сенате угу. сейчас Трамп активно пытался, по крайней мере, до последнего момента пытался продвинуть свою очаровательную немецку. Она его любимица, кстати. Он неоднократно говорил, что она как дочь ему. Действительно, она очень привязана и к семье очень привязана. И, судя по всему, сын очень доволен своей, так сказать, женой. И она вошла в семью, что называется, очень достаточно спокойно и очень, так сказать, беспроблемно. Но здесь вот в чем дело. Дело в том, что сенаторская должность – это исполнительная власть. И одобрение на сенаторское кресло в Вашингтоне обязательно для этого требуется рекомендация и одобрение никого-нибудь, а Рона де Сантиса, губернатора Флориды. И вот здесь у нас мы подходим к определенной, так сказать, черте, когда Де Сантис перед такой дилеммой. Либо ему все-таки поставить своего человека, либо поставить ставленника Трампа. Если он это не сделает, значит, соответственно, он испортит немножко отношения с Трампом. И вот здесь вот уже начинается определенное противостояние Де Сантиса. Угу. А Де Сантис — это человек, который всегда старался себя держать вне вот этого конфликта, внутри республиканской партии. Но я думаю, что если Дональд Трамп все-таки надавит, будет настаивать на этой кандидатуре, то Де Сантис может присоединиться к его, ну так мягко скажу, оппонентам. А Де Сантис — это уже тяжеловес. Это уже, конечно, очень-очень серьезно. И, конечно же, это для республиканской партии это очень плохая новость будет. Но я вот сейчас слышал, что вроде бы Трамп уже не настаивает особо и говорит, что Де Сантис — это вам выбирать, вам делать. Но, тем не менее, вот такая проблема она обозначилась. Посмотрим, кто будет сенатором от Флориды.
Так, что-то здесь еще было. Хорошо, что не израильтянина сделал советником по Ближнему Востоку, говорит Сергей. Ну, здесь интересно, конечно. Насколько, в принципе, его окружение, вот это важно, насколько его окружение влияет на принятие решений, потому что Трамп как бы парадоксальная личность. С одной стороны, он воспринимается как политик, который не подвержен влиянию там, вот, демократов или там, неоконов или еще кого-то, а с другой стороны, очень многие обращают внимание на то, какими людьми он себя окружает, а значит, не он будет вместе с этими людьми какую-то свою политику продвигать, а эти люди будут использовать его для того, чтобы свои какие-то темные делишки делать.
Ну, я единственное, что, я, знаете, я вот, по-моему, встречаюсь с Трампом где-то два раза во время его выступления, это не личная встреча была, это во время презентации книги я был. Это не тот человек, который позволит собой манипулировать, я думаю, это понятно всем. Но я бы хотел вот на что обратить внимание. Вы сейчас очень хорошо это подметили, Евгения. Посмотрите, его советник по Ближнему Востоку — это Кушнер, его зять.
Да.
Он еврей. Теперь, его теперь советник, специальный представитель там же, на Ближнем Востоке, уже его, как это называется, кум или сват, да, по-моему,
Отец-сват.
Да, отец, в общем, да. Ну, вот, значит, это его сват. Он мусульманин. Причем он не просто мусульманин. Дело в том, что семья, с которой породнилась Тиффани, они и выходцы из Ливана, но они практически всю жизнь прожили в Нигерии. У них прекрасные связи еще и в Африке. там еще очень хорошие связи, и там бизнес, собственно говоря, у него. Значит, у него сейчас получается и мусульманин его советник, и Кушнер, он иудей, тоже его советник, и Венц, который является христианином, человеком, который, так сказать, очень активно участвует в христианской, так сказать, ну, протестантской одной церкви, да. То есть, посмотрите, он, как говорится, себя обезопасил абсолютно со всех сторон. Он может выступать фактически, ну, с любой аудиторией, наверное, я так думаю. Это очень, я не знаю, сознательно он это сделал. Наверное, все-таки он думал об этом. Наверняка это он думал, осознавал это. Это очень умный ход. Это очень умный ход. Он тебя окружает нужными людьми. А вот как это будет восприниматься и как это будет, я думаю, что то, что вы сказали по поводу опасности манипулирования самим Трампом, может быть, да. И здесь, знаете, что может быть, сыграет свою роль? Даже не его характер Трампа, а просто уже возраст. Давайте не будем забывать, что все-таки, вот я не знаю, последнее время я смотрю, все-таки Трамп уже выглядит очень уставшим. Вот он после победы, знаете, это какое-то у него, может быть, такое отдохновение небольшое. Он, конечно, чувствуется, что этому человеку нервы трепали эти 8 лет капитально. Вот выдержит ли он это? Посмотрим.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос. Да.
Доброе утро.
Очень уважаю вашу передачу, Евгений, особенно вас, красавица. Но что я хочу сказать, вот то, о чем вы дискутируете, это вот прямо перед глазами карточный домик.
Карточный домик сериал, в смысле?
Да.
Вот, сериал.
Понимаете, но ничего не изменится, все решается. Если вы какие-то эпизоды вспомните так вот, на, так сказать, прикидку.
Ну, понятно.
Как заходил в любимую там какую-то харчевню, к африканцу, ел эти ребрышки и договаривался обо всем.
Спасибо, и... да. Ну, в общем, как сериал. Ну, американцы умеют, конечно, сериал. «Симпсонов» вспомните. Уже все их смотрят, чтобы предсказания там какие-то про будущее найти.
Я бы хотел, конечно, напомнить, что сериал «Карточный домик» заканчивается тем, что коварная женщина убирает со своего пути всех мужчин, включая своего мужа, и становится первым президентом женщины США. Вот так вот.
Женщины такие. А, Трамп окружил себя советниками, ну, прям как в стране с африканской демократией, говорит Николай. Нет, ну, советники есть у любого президента. Нет такого, что человек правит единолично. Ну, вот нет такого.
Да, здесь, конечно, то, я не знаю, есть ли элементы коррупции там или еще что-то, но то, что здесь какая-то семейственность кумовства, так это уж точно.
Про что Америка Лайт сегодня?
Америка Лайт. Сегодня мы с вами немножко отдохнем от этих баталий. Я хочу вас познакомить с замечательной американской группой. Называется она Goo Goo Dolls. Не все о ней знают, но я убежден, что любители кантри, баллады и рок-н-ролла получат истинное удовольствие. Присоединяйтесь. В 8 часов сегодня вечером.
Я к вам вернусь в 2 часа. Сегодня в 3 часа у нас очень интересный будет разговор про образование, про проблемы образования. Александр Адамский будет с нами на связи. Пожалуйста, дождитесь, свои вопросы можете прислать.